В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Ицхинвали, 20:00. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Гастроль из Минска. Грузинская оппозиция тревожится. Чему научит грузинский ЦИК коллеги-наблюдатели из белорусского?
Решается вопрос, останется Грузия губернией российского олигарха и регионом России, или же вернется в то демократическое пространство, вхождение в которое мы добивались тысячелетиями.
За права водителей. Юго-осетинские водители могут лишиться документов, если они не будут оформлены по российскому образцу.
Я надеюсь, до всех дошло, и вы в группы свои скинете эти темы. Гражданин России не имеет права ездить по иностранному удостоверению водительскому.
Президентские чтения. Аслан Джани рассказал правительству, как надо заниматься экономикой.
И вводите всех из тени. Так быть не может. Так быть не должно. А вы знаете, почему тут такая картина складывается? Вы посмотрите, кто собственники. И многое станет вам ясно.
Все это, а также социология мечты против формулы оппозиции. В Грузии обсуждают предвыборные опросы. Итоги недели с Изидой Чайни, рубрики «Голоса» и «Гость недели», американский экс-посол НАТО Курт Уолкер и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Нана Лиева.
«Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока-2». Газопровод общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год должен доставлять топливо напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины. Многие рассматривают его как угрозу экономической безопасности Европы и рычаг для давления Москвы на Киев. О завершении строительства утром сообщил председатель правления компании Алексей Миллер. На оперативном совещании передает пресс-служба компании. Работы по укладке труб завершились 6 сентября. Поставки газа по газопроводу могут начаться с 1 октября. Обе нитки могут заработать уже к 1 декабря, сообщало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Сейчас большая часть российского газа в Европу поставляется через территорию Украины. США, ряд Евросоюза и Украина считают, что строительство ветки в обход страны позволит Москве усилить давление на Киев и усилить зависимость стран ЕС от российских поставок. Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета Союзного Государства 4 ноября. На нем планируется окончательно утвердить пакет из 28 дорожных карт по углублению интеграции двух стран, заявил Лукашенко в пятницу. Он указал, что пакет был согласован накануне на встрече лидеров двух стран. До ноября программы должны быть доработаны и приняты правительствами России и Беларуси. Как пояснил после встречи с Лукашенко Владимир Путин, речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики, построение единых финансовых и энергетических рынков и многое другое.
По итогам длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Цена для Беларуси на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года. Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что согласование этих программ не является финальной точкой российско-белорусской интеграции, которая будет и дальше продолжена. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вероятность полномасштабной войны с Россией вероятной. Об этом он заявил в беседе со Стивеном Сакуром на ялтинской конференции «Yes Brainstorming», проходящей в Киеве. По словам Зеленского, такую угрозу считает реальный глава Белого дома Джо Байден, с которым украинский лидер встретился в начале сентября в Вашингтоне. Зеленский подчеркнул, что решение о нападении было бы самой большой ошибкой российского руководства, после которой никогда не будет существовать соседство России, Украины и Беларуси. Из слов Зеленского следует, что Байден пообещал поддержать усилия Украины в деле обороны воздушного пространства и укрепления военно-морского флота. В то же время, пояснил украинский президент, следует посмотреть, как будет в реальности не на словах, а на деле. Он напомнил, что во время визита в Вашингтон снова не получил конкретного ответа на вопрос о готовности США принять Украину в НАТО.
Эхо Кавказа. Новости.
Состоялся первый за 7 месяцев телефонный разговор лидеров США и Китая, двух ведущих экономик мира, отношения между которыми остаются напряженными из-за множества претензий и споров. С момента инаугурации Байдена на пост президента в январе нынешнего года это всего лишь второй разговор с Си Цзиньпином. Напряженность в отношениях между странами уже несколько лет связана в том числе с вопросами торговли, безопасности и прав человека. В последнее время Соединенные Штаты также критикуют Пекин за то, что, как считают в Вашингтоне, они непрозрачны, что касается происхождения коронавируса. Среди других причин недовольства – проблемы, связанные с Тайванем, и территориальные споры в Южно-Китайском море. Федеральная прокуратура Германии расследует деятельность российской хакерской группировки Ghostwriter, активность которой возросла в преддверии выборов Бундестага, об этом сообщает Der Spiegel. Как говорится в публикации, германская прокуратура считает, что в течение нескольких месяцев российские хакеры пытались получить доступ к электронной почте членов Бундестага и земельных парламентов с помощью так называемых фишинговых писем. Мишенью атак становились главным образом почта депутатов от правящей коалиции христианских демократов и СДПГ. В германских спецслужбах уверены, что за хакерами стоит российское государство в лице ГРУ. 6 сентября МИД Германии выступил с заявлением в связи с хакерскими атаками, которые германская пресса называет необычно резкими. Представитель МИД также напомнила, что еще в 2015 году предположительно также хакеры ГРУ взломали IT-сеть Бундестага.
Спасибо. Международные новости нам рассказала моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Грузинские ЦИК остается под огнем критики и после своей реформы. Сегодня оппозиция раскритиковала избирательную администрацию за то, что она выдала аккредитацию на предстоящих муниципальных выборах в числе других международных организаций Центр избиркому Белоруссии и ее бессменному главе Лидии Ермошиной. Между тем, у местных наблюдателей к ЦИК и властям есть и другие замечания, о которых рассказывает Мзия Парисишвили.
Отличные новости, написала утром на своей странице в Твиттере европарламентарий Марина Кальюрант. Европейский парламент решил направить делегацию для наблюдения за муниципальными выборами в Грузию. Добро пожаловать! Это не только местные выборы, но и референдум по проведению досрочных парламентских выборов, не замедлили с ответом грузинские пользователи Твиттер. Особую активность проявляли в основном оппоненты грузинской мечты, напоминая, что несмотря на выходы соглашения Шарля Мишеля, власти, не набрав 43% голосов, на муниципальных выборах обязаны будут объявить досрочные парламентские выборы. И с этой точки зрения для оппозиции особенно важно внимание международных наблюдателей как в день голосования 2 октября, так и в ходе подсчета голосов. В прошлом году на парламентских выборах из-за пандемии зарубежные наблюдатели не были представлены в той мере, в которой предполагалось изначально. Это, по мнению оппонента власти, позволило ей подтасовать итоги выборов такими методами, которые остались незамеченными малочисленной международной миссии наблюдателей. В том, что власти на этих выборах прибегнут к таким методам, в оппозиции не сомневаются, особенно после того, как обнаружили, что среди 25 зарегистрированных в Центре избиркома международных групп наблюдателей значится и белорусский ЦИК с его бессменной главой Лидией Ермошиной. Это возмутительно, сокрушала сегодня на брифинге один из лидеров партии Елены Хоштария Друанино Гугуадзе, напомнив, как Александр Лукашенко расправился со своими оппонентами на последних президентских выборах и кровавыми методами подавил свободы граждан Белоруссии. И эта беспощадная несправедливость опиралась на данные ЦИК. И ЦИК такого государства пригласила грузинская власть в качестве наблюдателей на свободные выборы. Если мы вспомним недавнее пренебрежение к международным партнерам, к их рекомендациям, и на этом фоне заключение договора с белорусским КГБ, становится ясным курс власти грузинской мечты, куда она собирается вести страну. Потому так важны выборы 2 октября для независимости нашей страны. Мы все должны осознать, что спевшуюся с режимами Путина и Лукашенко грузинскую мечту мы должны отстранить от власти и сохранить свободу и независимость. То, что предстоящие муниципальные выборы для грузинского избирателя являются не просто выборами, какая партия лучше обустроит им жизнь на местах, а более значимым событием, убеждал сегодня главный лейборист Шалвана Талашвили, главу наблюдательской миссии ОБСЕ Альберта Джонсона. Это самая многочисленная миссия, она состоит из 37 человек, и традиционно на их оценку опираются Евросоюз, США и другие международные партнеры Грузии.
Во время встречи мы подчеркнули геополитическую значимость этих выборов. Они выходят за рамки формата выборов в местные органы самоуправления, и на них решается вопрос, останется Грузия губернией российского олигарха и регионом России, или же вернется в то демократическое пространство, вхождение в которое мы добивались тысячелетиями.
Пожаловался он наблюдателям ОБСЕ и на другие действия грузинских властей, на то, что используют административный ресурс, что местные избиркомы укомплектовывают своими людьми, что в неравные условия ставят маленькие партии, а другие оппозиционные партии обвинили власти в том, что зарегистрированные ЦИКом местные наблюдательские организации также аффилированы с грузинской мечтой. В грузинской мечте, как и ЦИК, эти обвинения называют необоснованными, подчеркивая, что проведенная недавно реформа по тому же соглашению Мишеля полностью обеспечивает прозрачность и справедливость предстоящих выборов. Грузинской мечте даже выступили с ответным обвинением, заявив, что множество местных НПО аффилированы с оппозицией и что именно на их заявление о якобы сфальсифицированных выборах будут опираться оппоненты власти. В этом обвиняют и местных наблюдателей из Международного общества за справедливые выборы и демократию. Их не допускают на предвыборные мероприятия партии власти, говорит глава НПО Нино Долидзе. Настораживает ее и то, что новый глава ЦИК, несмотря на открытость, действия НПО в штыки воспринимает замечания гражданских активистов, обвиняет их в попытке подрыва доверия избирателей и в дискредитации. Хотя Нино Долидзе не спешит с выводами, отвечая, что беспристрастно ЦИК будет оцениваться во время выборов. Что же касается решения зарегистрировать делегацию белорусской ЦИК, Нино Долидзе отмечает, что грузинское законодательство в этом вопросе достаточно свободно. Если документы и форма заявки правильно составлены, больших ограничений в отказе у Центризбиркома нет. Но тем не менее. Есть в правилах аккредитации одно положение о том, что запросившая организация не должна быть уличена в нарушении прав человека. А ЦИК Беларуси сфальсифицировал итоги выборов, и это повлекло за собой человеческие жертвы, задержания, гонения людей. К тому же глава ЦИК Лидия Ермошина в санкционном списке Евросоюза. О чем тут еще говорить? Потому я считаю это все-таки политическим решением. В лучшем случае грузинский ЦИК этот вопрос должен был обсудить открыто, считает Нино Долидзе. Вместе с ее НПО за муниципальными выборами будут наблюдать еще 61 местных организаций. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим выборную тему. Жители Грузии получили возможность сравнить два предвыборных соцопроса. Один из них проведен по заказу грузинской мечты, другой – по заказу оппозиционного телеканала «Формула». Результаты оказались диаметрально противоположными. Социологию встречных курсов исследовал Ираклий Арагвелидзе.
Согласно исследованию телеканала «Формула», ответы на вопрос, за какую партию вы проголосовали бы, если бы местные выборы прошли сегодня, распределились так. «Грузинская мечта» – 33%, «Единое нацдвижение» – 25%, для Грузии Георгий Гахари – 10%, «Лейбористская партия» – 6%. Совсем иная картина получается по соцопросу «Грузинской мечты». Она сама может рассчитывать на 48,5%. «Национальное движение» – 27%. Для Грузии Георгий Гахари – 6%. «Гирчи больше свободы» – 3,5%. Комментарии политиков получились столь же противоречивыми, как и сами результаты опросов. Исполнительный секретарь грузинской мечты Мамукам Динарадзе призвал с юмором отнестись к работе оппонентов.
Трудно всерьез относиться к рейтингу, где погрешность составляет 500%. Невозможно представить, чтобы лейбористы, которые на выборах никогда не набирали более 1%, в 6 раз улучшили результат. Или возьмем партию, о которой никто не слышал. Она принимает участие в выборах в одном муниципалитете, а судя по опросу, в масштабах Грузии она наберет 1%. Вот какой опрос предоставило нам оппозиционное телевидение. Думаю, что даже не стоит всерьез это обсуждать.
Нацдвижения, напротив, считают, что даже опрос правящей партии более чем наглядно демонстрирует перспективы ее краха. С заявлением выступил Роман Гуцериидзе, член политсовета партии.
На самом деле партия власти представила не имеющие отношения к реальности цифры, но даже тут они ухитрились недоработать, написав нацдвижению на выборах в Тбилиси 30%, а по стране 27%. Представляю, какова картина в реальности, когда пропагандисты от власти рисуют большинство голосов оппозиции. Давно всем ясно, что в голосовании по спискам мечта вчистую проиграет любые выборы оппозиции, так как их главный козырь в виде одномандатных выборов канул в лету. Очень плохи их дела, и даже собственный опрос служит этому подтверждению.
Отметил политик. По мнению политолога Геи Хухашвили, объективность любого опроса в предвыборный период мало что говорит о реальных раскладах, так как многие респонденты не раскрывают своих истинных намерений. Однако общие тенденции все же заметны невооруженным глазом.
Результаты обоих опросов говорят о том, что происходит миграция протестного электората в партии, которые не вступили в альянс с главными политическими игроками. Многое, конечно, будет решаться непосредственно перед голосованием, когда решения будут принимать неопределившиеся. Объективно говоря, думаю, реальный рейтинг мечты находится в районе 25%, националов в пределах 19%, а партии Гахария в районе 8%.
В целом, по словам Хухашвили, ухудшение рейтинга власти в сравнении с выборами 2020 года имеет объективные причины. Власти так и не смогли создать позитивную повестку дня ни в отношении безработицы, ни добились даже минимального успеха преодоления бедности. Все это вкупе с беспрецедентным ростом цен создает реальные предпосылки для победы оппозиционных сил, резюмировал эксперт. Косвенно доводы Хухашвили подтверждаются другими результатами исследования телеканала «Формула». К примеру, 28% ответили, что страна движется в правильном направлении, тогда как год назад оптимистов было на 11% больше, 39%. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодняшнее заседание Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия продолжалось без малого 2 часа. Но все включенные в повестку дня 14 вопросов были обсуждены всего за полчаса. Затем последовало выступление президента Аслана Бжани и отчеты ряда членов правительства по наиболее актуальным проблемам, волнующим общество. На заседании побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодняшнее заседание Кабинета министров Абхазии оказалось весьма необычным. Продолжалось оно без малого 2 часа, но по включенным повестку дня 14 вопросам отстрелялись всего за полчаса, а затем последовало выступление президента республики Аслана Бжания и отчеты ряда членов правительства по наиболее актуальным проблемам, волнующим общество. Аслан Бжания на заседании сказал...
Вчера была мысль пригласить к себе в администрацию президента, а потом я решил, что надо сэкономить ваше время, свое время и совместить таким образом нашу работу. Вот я хотел бы обратиться к такой проблеме, имеющей отношение к экономике. Налог на землю. Если мне не изменяет память, сегодня юридические и физические лица задолжали бюджету более 150 миллионов рублей. При этом ставка на налог на землю у нас очень демократична. И это правильно. Когда этот закон принимался, законодатель, видимо, в приоритет ставил помощь нашим гражданам, нашим бизнесменам. Но время показывает, что такой возможностью не все воспользовались. Мы сегодня имеем картину, когда за налог за землю не платят. Еще более тяжелая картина состоит в том, что эта земля не используется по назначению. Стали доминировать спекулятивные подходы в этом вопросе. И для вас это не является секретом или тайной. Я за то, чтобы ставка налога подталкивала человека, у кого находится в аренде этот участок, чтобы он принял необходимые меры. Отделить добропорядочных бизнесменов от тех, кто хочет заниматься спекуляцией. 2022 год. Пусть это будет 30 декабря 2022 года. 31-го там бездельников и спекулянтов быть не должно. У них не должно быть земли в целях перепродажи.
Перейдя к вопросам собираемости налогов, Аслан Джания отметил их положительную динамику в этом году, но подчеркнул, что не все резервы тут использованы. Он начал спрашивать министра по туризму Теймураза Хижба, какова средняя заработная плата в объектах размещения туристов. Тот ответил, что около 25 тысяч рублей в месяц. Президент продолжил.
Это то, что у нас подпадает под налоги, или то, что каким-то другим образом выплачивается?
К сожалению, мне сложно ответить на этот вопрос.
А это ключевой вопрос. Значит, информирую вас, уважаемый министр и члены кабинета министров.
Бжаня стал зачитывать сумму средней зарплаты по месяцам этого года в ряде крупных объектов размещения. Они варьировались от 10 до 24 тысяч. На этом фоне заметно выделялся в лучшую сторону пансионат «Литфонд», находящийся в аренде у Минатома России. И далее.
Самая высокая заработная плата сегодня на объектах средняя в селе Тамыш. Там, где отель, всего две звезды. Там заработная плата чуть больше 34 тысяч рублей. Не кажется ли вам это странным, уважаемые министры? И выводите всех из тени. Так быть не может. Так быть не должно. А вы знаете, почему тут такая картина складывается? Вы посмотрите, кто собственники. И многое станет вам ясно. Собственники, которые уважают закон и платят по закону. А есть собственники, которые не хотят уважать закон. Их надо заставить это сделать.
После того, как президент, дав соответствующие поручения правительству, покинул заседание, премьер-министр Александр Анквап, который его вел, попросил вице-премьера, министра экономики Кристину Озган, доложить об обстановке в республике с нефтепродуктами. После ее доклада премьер-министр обратился к ней.
Кристина Константиновна, можете еще раз повторить? Сколько времени обычно доходили к нам вагоны с топливом?
В межсезонье вагоны с топливом доставляются в Абхазию в среднем от 7 до 10 суток.
Что было в июле, в августе?
Более месяца, а то и два месяца. А в общем массе это в среднем полтора месяца.
То есть правительство Абхазии не распространяет никакие сведения, порочащие Северокавказскую железную дорогу и в целом российскую железную дорогу. Мы говорим объективные вещи, что столько времени доставляются грузы, к сожалению. Таковы обстоятельства, таков поток пассажирских поездов на юг. И приоритет отдается, да, Кристина Константиновна, пассажирским поездам. И все наши обращения в адрес российских железных дорог, все обращения были поддержаны. Нам еще помогли серьезно ускорить доставку вагонов сюда с топливом. Никто ничего умышленно не делает. И никаких сговоров нет ни у кого, ни с кем. Таковы обстоятельства. И мы самостоятельно их преодолеть не можем. Поэтому возникли некоторые сбои, не очень заметные, кстати, если их не раздувать. Ну, раз такая практика получилась, сейчас мы установили ежесуточный мониторинг. Если хотите, каждый час. Вот как суточная сводка МВД приходит к нам каждое утро, вот так вот ко мне на стол ложится каждое утро сводка о том, что происходит на этом рынке, вплоть до последнего литра. И дело не в подорожнике, совершенно не в подорожнике дело. Подорожник самый слабый пока продавец топлива на абхазском рынке. Так, Кристина Константиновна?
Да, мы статистику.
И подорожник родился не сегодня, а несколько лет назад. Если есть вопросы, у пресс-службы ФНА, то можно задать их, какие проблемы. Если это намеки, толстые намеки на тонкие обстоятельства, я лично готов дать ответ на эти вопросы, пожалуйста. А что плохого в том, что появился кто-то еще, который построил красивые заправки, где работают наши граждане? Не об этом говорил здесь Аслан Георгиевич. Находятся и те, которые пытаются микромитинги на объектах заправок, на заправках организовывать.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Встречи с президентом, круглые столы, заявления партии. Эта неделя в самопровозглашенной Республике Абхазия вообще была полна политических событий. Но главный вопрос, несомненно, подняла оппозиция, о котором только что шла речь. Кому все-таки принадлежит сеть заправок «Подорожник»? Наш сухумский блогер Азита Чани, подводя итоги недели, дает бытующий в народе ответ на этот вопрос.
Оппозиционная организация «Абхазское народное движение» провела на этой неделе круглый стол, за которым экономисты, юристы, чиновники и предприниматели обсудили причины неэффективного государственного управления. Поднимались вопросы неподъемного для бюджета государственного аппарата, необходимости сокращения ряда высших государственных должностей, перераспределения полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти, персональной ответственности главы государства и другие. Участники круглого стола отмечали, что существующая система тормозит развитие экономики и порождает коррупцию. Лидер АНД Адгур Арцинба в качестве примера привел топливный кризис, о котором специалисты не просто предупреждали правительство, но и предлагали принять соответствующие меры. Это подтверждают и менеджеры частной компании «Азит», у которой не было перебоев с поставками топлива, так как они прогнозировали рост спроса на бензин в результате курортного сезона и предупреждали об этом правительство. Топливный кризис прокомментировала и оппозиционная партия «Форум народного единства» Абхазии, которая отмечает, что он удивительным образом совпал с появлением в Абхазии сети заправочных станций «Подорожник». В абхазском обществе ходят слухи, что они принадлежат премьер-министру и министру экономики. Форум народного единства в своем заявлении говорит, что от граждан республики упорно скрывают информацию о реальных владельцах данной сети заправок. По инициативе общественного движения «Айтгылара» в понедельник прошла встреча президента и ряда общественно-политических организаций, в числе которых и проправительство правительственные партии Амсахара и Единая Абхазия, а также русская община, черноморское казачье войско и так далее. Осталось непонятным, почему данную встречу официальные сайты, а за ними и СМИ, называли встречей президента с оппозиционными силами. Может, потому, что на ней обсуждалось предложение Айтгылара дать оценку всем событиям, связанным с протестными акциями, начиная с 2004 года. СМИ на встречу приглашены не были. Информация о данном мероприятии носит весьма субъективное мнение ее участников, которые почему-то ждут, что Аслан Бжания представит объективное видение происходивших в стране событий, и это поможет уйти от противостояния в обществе. Пока оппозиция искала пути стабилизации общественно-политической ситуации в обществе, предлагала руководству страны различные варианты выхода из кризиса, администрация Гагарского района обнаружила способ пополнения муниципального бюджета на целых 1,5 миллиона рублей. Способ, надо сказать, не новый. На сей раз на продажу по смешной цене выставлена гидроэлектростанция в одном из сел района. В информации содержится начальная цена, общая площадь строений без указания прилегающей территории и указание на то, что целевое назначение объекта будет изменено. Весь этот джентльменский набор свидетельствует о том, что объект уже продан, а конкурс используется для юридического оформления продажи. История конфликта между премьер-министром Анквап и абхазскими бизнесменами, которые приобрели компьютерный томограф для ковидного госпиталя в Гудаут, завершилась восстановлением работы аппарата. Министр здравоохранения сообщил, что томограф работает в нормальном режиме. Напомню, что премьер обвинил бизнесменов в приобретении недействующего аппарата, отслужившего срок своей деятельности. А бизнесмены обвинили главу Кабмина в том, что остановка в работе томографа связана с отказом правительства выделить средства на его техническое обслуживание. После небольшого скандала средства на восстановление и техническое обслуживание нашлись. Главный санитарный врач Людмила Скорик сообщила на заседании Координационного совета, что наблюдается небольшой спад заболеваемости COVID-19. Однако Русский драматический театр встретил свой 40-й юбилей с закрытыми дверями. Глава театра Ираклий Хинба в очередной раз выразил недоумение приказа министра культуры, запретившего деятельность объектов культуры, ссылаясь на пандемию. Здесь надо подчеркнуть, что в Абхазии работают учреждения общественного питания, развлекательные объекты, образовательные учреждения, не соблюдают соблюдаются санитарные нормы, проводятся массовые мероприятия и так далее. Поэтому указ министра культуры, запретившего деятельность театров и библиотек, вызывает множество вопросов. Международный Красный Крест на этой неделе передал Абхазии оборудование для пунктов по проведению вакцинации. Завезено 12 холодильников для районных пунктов. Ожидаются поставки дизельных генераторов на случай отключения электричества и морозильные камеры на 20 кубов для хранения основного запаса вакцины. Выборы в Государственную Думу стали одной из тем недели 19 сентября. Граждане Российской Федерации, проживающие и временно находящиеся в Абхазии, смогут проголосовать на 9 участках во всех районах страны. Обычно в голосовании в Абхазии принимают участие до 40 тысяч избирателей. Организация выборов в Российскую Думу обсуждалась на встрече президента Аслана Бжани с заместителем председателя правительства Забайкальского округа Российской Федерации Андреем Гурулевым и послом России в Абхазии Алексеем Двиняниным.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. У нас в студии моя коллега Нана Плиева.
Грузинская телекомпания «Формула» опубликовала результаты очередного социологического исследования, проведенного компанией Edison Research. Социологи спросили у граждан, если бы завтра проводились местные выборы, за кого бы они проголосовали. В рейтинге лидирует правящая партия «Грузинская мечта» с 33% голосов. На втором месте «Единое нацдвижение», у нее 25%. На третьем партия экс-премьера страны Георгия Гахария с 10%. Рейтинг доверия политикам по информации Edison Research возглавляет экс-премьер Георгий Гахария и мэр Тбилиси Каха Каладзе. 55% опрошенных оценивают их деятельность положительно, 45% отрицательно. Лидер партии «Закон и справедливость» Такой Черквиани основала всеобщее народное движение за возвращение в страну Михаила Саакашвили. По ее словам, политическое преследование бывшего президента должно быть прекращено. Он должен вернуться на родину и вновь получить гражданство, которого его незаконно лишили. Цитата: «Мы должны дать ему возможность работать. Он блестящий реформатор. Он уже это доказал», — заявила она. Как пишет «Сова», Черквиани обрушилась критика на действующие власти, заявив в частности, что они не могут справиться с пандемией большой. Количество жертв коронавируса для такой маленькой страны, по ее словам, равносильно геноциду. 6 сентября Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Грузию к выборам в органы местного самоуправления, назначенным на 2 октября. «Уверен, грузинский народ освободит себя, освободит меня. Я не боюсь отдать свою судьбу в руки грузинского народа», — заявил тогда экс-президент страны Михаил Саакашвили. Ранее политик уже неоднократно обещал вернуться в Грузию, в частности, перед предыдущими парламентскими выборами. Правящие партии «Грузинская мечта» каждый раз отмечали, что как только это произойдет, бывший президент будет задержан, поскольку является фигурантом сразу нескольких уголовных дел, и в его отношении заочно вынесен ряд обвинительных приговоров. 36-летний турист из России погиб в районе Шакуранского водопада в Абхазии. Об этом сообщает МЧС самопровозглашенной республики. По информации ведомства, житель города Белобой Алексей Ветров накануне упал с 40-метровой высоты. Цитата: «Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 14 часов 15 минут. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС на носилках транспортировали тело погибшего от места падения до автотрассы, а затем на автомобиле доставили его в морг Сухумской республиканской больницы».
Спасибо. Региональные новости нам рассказала моя коллега Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Рафаэлю Мурсакулову, обвиняемому в убийстве австралийки Шанай Брук, грозит бессрочное заключение. Прокуратура Грузии ужесточила ему обвинение. Каков был мотив предполагаемого преступника и что противопоставляет версии следствия сторона защиты? Анастасия Славинская расскажет о том, как развивается громкое дело об убийстве молодой девушки в Тбилиси.
МВД еще 2 дня назад объявило о раскрытии резонансного дела. Впрочем, о мотиве преступления не сказала ни слова. Сегодня же, объявляя об ужесточении обвинения Рафаэлю Мурсакулову, в прокуратуре заявили, что целью Мурсакулова было ограбить Шенербрук. На территории, прилегающей к парку Мтацминда, обвиняемый напал на Шенербрук с целью завладеть ее личными вещами. Из-за того, что жертва сопротивлялась, обвиняемый в корыстных целях, чтобы облегчить грабеж и потом скрыть его, решил убить ее. Обвиняемый ножом нанес удары Шенербрук в область шеи и задушил. После этого он завладел ее личными вещами и попытался скрыть следы преступления. Прикрыл труп ветками, а орудие преступления – нож – выбросил на территории поблизости и скрылся с места преступления. Так, по версии прокуратуры, события развивались днем 30 июля. В соответствии с этой версией, Рафаэлю Мурсакулову сегодня ужесточили обвинение. Теперь его обвиняют по статье 109 УК Грузии об убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, а также по статье 179 о разбое. Это нападение в целях противоправного присвоения чужой вещи, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Сегодня же состоялось судебное заседание для избрания меры пресечения Мурсакулову. Суд оставил его в предварительном заключении. Именно этого требовала сторона обвинения.
Следует отметить, что люди, находящиеся с ним в родственных связях, дали важные показания, и опасность того, что он может на них оказать давление, высока. Также следует учесть, что он в прошлом судим. Тогда в его отношении были применены различные послабления, но, несмотря на это, он вновь совершил преступление такого типа. Это указывает на то, что у него есть склонность к совершению преступления. А само преступление, в котором он обвиняется, указывает на то, что у него нет внутренних барьеров, которые могли бы сдержать его от совершения преступления такого типа.
Сказал в ходе судебного заседания прокурор Георгий Катамадзе. Сам Мурсакулов использует право на молчание. Его адвокат Софио Гагличидзе говорит, что виновным он себя не признает, с убитой знаком не был и вообще в тот день не находился на территории, где было совершено преступление. По словам Гагличидзе, они будут оспаривать назначенную меру пресечения. Изъята не одна видеозапись, но ни на одной из них моего подзащитного нет. Он и не мог быть зафиксирован на них, поскольку его там физически не было. Вчера в изоляторе временного содержания был проведен медицинский осмотр Мурсакулова. Соответственно, мы получим заключение и узнаем, что у него нет повреждений на руке или еще где бы то ни было. Сказала адвокат. Софио Гагличидзе говорит, что предположительно они будут требовать, чтобы рассмотрение дела в суде проходило с участием присяжных. Следующее заседание по этому делу состоится 1 ноября. Обвинения, предъявленные Рафаэлю Мурсакулову, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет, либо бессрочно. 31-летняя учительница английского языка Шенербрук была убита в конце июля в Тбилиси. Преступление было совершено на одной из популярных туристических троп на склоне горы Мтацминда, неподалеку от парка развлечений. 8 сентября МВД Грузии заявило о раскрытии громкого дела. Личность предполагаемого убийцы, как заявляют в органах, помогли установить результаты генетической экспертизы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Водители борются за свои права. У югостинских автовладельцев, которые регулярно ездят в Северной Осетии, появился новый повод для беспокойства. Есть информация о якобы существующем указе об их аресте в случае отсутствия водительских прав российского образца. Ирина Келексаева разбиралась, насколько вероятен такой поворот.
МВД Южной Осетии сегодня публично обратилась к автовладельцам с югостинскими водительскими удостоверениями с просьбой, цитата, «Если у вас на территории Эрсуалани сотрудники УГИБДД потребуют предъявлять права российского образца, вы можете обратиться с заявлением в МВД РЮО». Конец цитаты. На последней сессии парламента исполняющий обязанности министра МВД Мират Пухаев также выразил готовность ведомства реагировать на подобные инциденты. По его словам, этот вопрос задавался на встречах с руководством МВД Северной Осетии, которая не подтверждает факты таких нарушений. Депутат от Народной партии Арсен Квезеров, который поднял тему на последней сессии парламента, фактически пересказал содержание пересылаемых по мессенджерам жителями республики голосовых файлов, но добавил еще и про большие штрафы, 15 тысяч рублей, которые якобы кто-то уже даже заплатил. Речь в тиражируемой аудиозаписи идет о 10-дневном аресте в случае обнаружения у водителя из Южной Осетии гражданства Российской Федерации.
Я надеюсь, до всех дошло, и вы в группы свои скинете эти темы. Гражданин России не имеет права ездить по иностранному удостоверению водительскому. Запомните это. Приходило разъяснение с Верховного суда. Наше руководство там было. Оно должно было до вас тоже довести, в том числе Мисулов и Кукоев. Я до вас доводил, до многих из вас. И сейчас всем довожу. Пожалуйста. Тем более машины не задерживать. И машину задерживать обязательно. Людей надо сажать. Потом повиснет на вас, будет служебная проверка со всеми вытекающими. Двойное гражданство, да. Неважно, если он гражданин России, хоть тройное, хоть выписан, хоть прописан, неважно. Скажите инспекторам, что если увидел юровские права, пробиваешь по базе. Если нету российских, все, каюк. 99%, что он уже все, арестант. И его никуда не отпускаем и машину задерживаем. Вы через ИБД пробиваете, ИБД смотрите, там получение российского гражданства видно бывает. Это паспорта российского. И все, и надо закрывать. Потом надо будет запрос и с этого даже взять. С миграционки на утро и сажать.
Принадлежность голоса к конкретному должностному лицу МВД Северной Осетии жителям Южной Осетии определить сложно. Но аргументами в пользу подлинности записи для них стали начальствующий тон, обращение с конкретными указаниями, упоминание неких начальников по фамилиям и то, что только в Северной Осетии югоостинские номера называют сленгово-юоровскими. На сайте МВД Эрсуалани можно найти фамилию Мистулов, которого позиционируют как заместитель командира ОБДПС ОМВД России по городу Владикавказ, майор милиции Алан Мистулов. То ли это руководство, о котором говорит голос, сказать тоже сложно. Но записи уже пару месяцев продолжают распространять встревоженные автовладельцы. Прослушал аудиофайлы местный юрист Тимур Кукойте, который поделился выводами с Эхом Кавказа.
Такое требование априори не может быть законным, потому что помимо паспорта Российской Федерации, свидетельствующий о том, что человек проживает на территории России, то есть имеется штамп о прописке. Но наряду с этим паспортом у всех у нас есть югоостинские паспорта. Точно так же и в них имеется штамп о том, что мы проживаем в Южной Осетии. Можно всегда в любом случае доказать, что мы временно въехали на территорию России и пользуемся национальными правами, водительскими удостоверениями Южной Осетии. Поэтому правовых оснований привлекать к ответственности и наказывать водителей из Южной Осетии, УГАИ и МВД Северной Осетии нет.
Откуда, на твой взгляд, тогда вот эти голосовые сообщения, слухи о том, что там кого-то штрафуют?
2 месяца точно, да, я тоже их слышал. Я допускаю вполне вариант, что где-то на уровне среднего начальствующего состава в Северной Осетии решили там опять проявить свое рвение. Такие ситуации, вообще подобные ситуации, не редкость в Северной Осетии, к сожалению, когда они излишнее внимание, излишнее субъективное отношение демонстрируют именно к водителям с Южной Осетии. Это и по временным вузам мы наблюдаем эту ситуацию и вообще в целом.
То есть я допускаю, продолжил Кукойте, что командир какого-то батальона ставит такие задачи подчиненным. Но в записи он не приводит ссылки ни на какие нормы. Упомянул решение Верховного суда, но от какого числа и в отношении кого ничего не было сказано. Несмотря на обсуждение в социальных сетях и парламенте с утверждением, что уже есть попавшие под этот указ жители республики, Эху Кавказа не удалось найти оштрафованных водителей. Появились ли после обращения МВД через СМИ заявления пострадавших граждан, тоже неизвестно. Ведомство продолжает настаивать. Просьба ко всем гражданам, которые столкнулись с определенной проблемой, обратиться к нам в министерство. И уже только после этого, с подтвержденными фактами, имея основания, будем прорабатывать вопрос с нашими коллегами. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, тусрасхад, хасос, тусрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжим тему. О трудностях пересечения российской границы Зарина Сынакоева спросила горожан в рубрике «Голоса».
Были ли у вас какие-нибудь трудности за последнее время при пересечении границы с Россией? И если да, то...
Нет, вообще никогда. Обычно все нормально, никаких вообще ни к чему не придираются. Единственный раз просто помню, что вот когда надо было менять паспорт, мне сказали, там старая фотография была, это паспорт 14 лет. Мне тогда сказали, что это не ваш паспорт. И все. Просто не была похожа, и все. А так вообще никаких трудностей не возникает. Что с ребенком, что с возом, и все нормально. Нормально, с мужем едем, нормально все. Насчет воза жалуются, что у кого нету, вообще не было никогда воза, и у них требуют воз, и все. А вот у меня у мужа, он купил машину вроде, и поехал сразу, взял воз вообще без проблем, без ничего, то есть ни к чему не придрались. Кого-то пускают, кого-то нет. Я не знаю, в чем причина. Многих пускают, многих не пускают. Многие жалуются, многие нет, не дали первый раз, все нормально. И вот это очень странно.
Есть, конечно, проблемы. У меня лично нет сложностей. Я простой пассажир. Сажусь в такси или автобус и еду. А те, кто на своих машинах, у них часто проблемы с получением ввоза. У меня два зятя, и оба не могут на своих машинах выехать в Северную Осетию. Когда моей дочери нужно ехать в Владикавказ, нанимает такси и едет. А могли бы на своем автомобиле ездить. У водителей есть проблемы. У нас проблем нет.
Замечали ли вы за последнее время трудности при пересечении границы какие-нибудь и какие?
Я только сегодня приехала, все нормально. Проехала нормально, там у нас и встретили нас нормально, и никаких пробок, ничего не было. Сразу проехали.
А насколько часто вы ездите?
Не могу сказать. Бывает часто, бывает год пройдет, что... Не надо слушать панику. И чужих слов пока сама не увидишь и не убедишься.
Я очень редко езжу в Северную Осетию, может, раз в год в среднем. С проблемами особо не сталкиваюсь, но я слышу от тех, кто ездит постоянно. Например, захожу в магазин овощной, каждый день слышу от хозяев, что проблема у них с ввозом товара. Нас мало, мы все друг друга знаем. Каждый день при встрече обсуждаем проблемы. О чем еще говорить?
Если честно, нет. Не сталкивалась ни разу. А если они есть, то не имею представления, если честно.
А сколько часто вы ездите?
Раз в месяц стандартно езжу. Все жалуются на то, что очень трудно получить ввоз. Вот я сама лично с этим не сталкивалась. Могу судить только по разговорам других людей, которые часто пересекают границу. Но пересекать границу стало намного труднее, чем раньше. Из-за ввоза, да. Я сама не автовладелец, но знакомые люди, которые сидят за рулем и пересекают границу, жалуются, что из-за ввоза стало труднее пересекать границу.
Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Схинвал.
Гость недели.
Грузия отвернулась от Запада, Путин побеждает в Украине. В последнее время многие западные партнеры все чаще бьют в набат. Насколько обоснованы их тревожные заявления? Нана Плиил спросила об этом у Курта Уолкера, бывшего американского посла в НАТО и экс-спецпредставителя США по Украине.
Господин посол, добро пожаловать в пражскую студию «Радио Свобода». Давайте начнем с углубляющегося политического кризиса в Грузии. Как вы знаете, до очень важных выборов в стране остается меньше месяца. Соглашение, достигнутое при посредничестве ЕС и США, практически мертво. Какое положение это ставит страну? Как выйти из этого политического тупика?
Спасибо за приглашение. Думаю, что муниципальные выборы – первая возможность для Грузии перезагрузить свой политический календарь, чтобы смотреть в будущее на общенациональные выборы, когда бы они ни состоялись. Прошло много времени с общенациональных выборов, когда оппозиционные партии не вошли в парламент. Были слышны обвинения в нарушениях с оформлением соглашения Шарля Мишеля и так далее. Прискорбно, что Грузия остается... настолько разделенной политически, что институты по-прежнему слабы, что не было найдено действенного пути, чтобы эти институты служили грузинскому народу, давая возможность выражать их интересы через дебаты и принятие решений в парламенте и правительстве. И муниципальные выборы — это шанс перезагрузить ситуацию. В первую очередь, они должны быть честными и свободными. Люди должны быть уверены в точности итогов. Во-вторых, думаю, мы увидим больше разнообразия на этих выборах за счет участия различных политических партий и кандидатов. Реальность не будет такой двухполюсной, грузинская мечта или ИНД, как многие думали. Это, думаю, тоже положительный момент. Я надеюсь, что после этих выборов как власть, так и оппозиция посмотрят новыми глазами на план ЕС и США, соглашение Мишеля, с которым они оба согласились в разное время, и скажут, какие элементы этого соглашения нужно воплотить в жизнь. Потому что все они в соглашении. Это и судебная реформа, и реформа избирательной системы, и проведение когда-то общенациональных выборов. Все это должно быть сделано. И я надеюсь, что они начнут работу над содержательной повесткой, чтобы все это воплотить в жизнь.
Но насколько это вероятно? Отказ правящей партии от европейского кредита многие на Западе восприняли как открытое отторжение прозападной внешней политики. Например, бывший посол США в Грузии Ян Келли в недавней статье Foreign Policy отметил, что Грузия отвернулась от Запада. Вы согласны с такой оценкой?
Do you agree with that assessment?
Нет, не согласен. Ян – мой хороший друг, я уважаю его мнение. Я думаю, соавтором был Дэвид Крамер, тоже очень мой хороший друг.
Совершенно верно.
Несмотря на это, я не согласен с ними. Не думаю, что можно понять отказ от кредита ЕС в отрыве от внутриполитического контекста. С точки зрения правительства, оппозиция добивалась, чтобы условия соглашения были привязаны к получению денег. Сейчас для власти становится делом чести отказ от этих условий, именно потому, что оппозиция настаивает на этой связке, что они там должны быть. Я бы посмотрел на это как на самострел. Грузинское правительство уже подписало соглашение Мишеля, а оппозиция этого не сделала. Они могли бы ничего не делать и оставить все как есть. Но, как дело чести, они затем захотели отозвать свою подпись и сказать: «Все, мы больше этим не связаны». Это просто неоправданно. И вы правы, восприятие в Европе и в Вашингтоне, особенно среди людей, которые пристально не следят за Грузией, именно такое, что это уход от соглашения, от ЕС и НАТО. С чего бы они это сделали? Я думаю, что они сами себе навредили и могли бы этого избежать. Еще раз, думаю, что это лобовое столкновение власти и оппозиции. Это не отказ от Европы. Как раз наоборот, если вы поговорите с людьми из власти и оппозиции и спросите, к чему они стремятся, чего хотят для Грузии, ответ будет один. Все хотят, чтобы Грузия была устойчивой демократией с развитой экономикой, стала частью ЕС и НАТО, обеспечила верховенство права, лучший бизнес-климат, привлекла больше инвестиций. Все они хотят одного, просто не согласны друг с другом.
Разве многие сейчас призывают грузинское правительство показать, на чьей оно стороне, особенно после оформления печально известного соглашения с Белоруссией в сфере безопасности? Премьер-министр Гарибашвили принизил его значимость, назвав простой формальностью. Но, похоже, для многих на Западе, в Европе и США он не был убедителен.
Я понимаю, из каких соображений премьер-министр Гарибашвили сказал это. Он, очевидно, не хочет никого расстраивать в Белоруссии или в России. Говорит, что это просто формальность, которая немного значит на практике. Впрочем, думаю, он упустил из вида, как изменилось отношение к Белоруссии в Брюсселе и Вашингтоне вследствие репрессий, последовавших за прошлогодними августовскими выборами, арестами несогласных, избиением людей, нечеловеческим обращением в тюрьмах и ползучей продолжающейся попытке России поглотить Беларусь. Думаю, изменился контекст. Мы усиливаем санкции, ЕС усиливает санкции, а в это время Грузия остается в этом соглашении. Сейчас это выглядит выпавшим из контекста по сравнению с тем, если бы было сделано раньше.
На протяжении десятилетий Грузия была ближайшим надежным союзником ЕС и США в регионе. Тбилиси объявил стратегической целью и сделал приоритетом членство в ЕС и НАТО и откликнулся на все призывы западных партнеров, включая участие в миссиях в Ираке и Афганистане. Насколько очевидны усилия Грузии на этом пути сегодня? Тбилиси сохраняет прежнюю интенсивность?
Хороший вопрос. С одной стороны, в Вашингтоне и, вероятно, в Брюсселе людям нравится драйв Грузии. Грузины видят себя, все, без относительно политической принадлежности, европейцами. Они видят себя как современную демократию, которая связана с Европой, и они видят, что членство в ЕС и НАТО, близкие отношения с Соединенными Штатами и Евросоюзом – все это в интересах Грузии. И они верны этому пути. В то же время президентские выборы 2018 года прошли с существенными нарушениями. Мы видели противостояние по итогам выборов 2020 года, и неспособность собрать парламент с участием всех сил, неспособность достичь какого-то соглашения между властью и оппозицией о том, как принять и понять результаты выборов и двигаться дальше. Так что Грузия сегодня выглядит менее зрелой демократией, чем несколько лет назад. Если смотреть на внешнюю политику, Грузия внесла существенный вклад в НАТО, особенно в Афганистане. Но с уходом США из этой страны Грузия оказалась в ситуации, когда многое ложится на ее собственные плечи. Это больше не просто вклад в то, что делает Америка. Очень сложная ситуация. Не вижу никакого другого пути для Грузии. Я надеюсь, внутренние процессы позволят оставить страну в центре внимания Брюсселя и Вашингтона.
Вы отметили, что Грузия многое сделала, чтобы вступить в НАТО. Бывший президент США Джордж Буш в недавнем интервью немецкому вещателю Deutsche Welle заявил, что его главным разногласием с Ангелой Меркель был вопрос о вступлении Грузии в НАТО. Он отметил, что, цитата, «она твердо верила, что это было бы ошибкой. Я думал, что это было бы правильно». Что или кто сейчас является главным препятствием на пути Грузии в НАТО?
Интересный вопрос. Повторюсь, самым главным препятствием на этом этапе является внутриполитический тупик в Грузии. Потому что очень легко для людей в Берлине, Париже или Брюсселе посмотреть на Грузию и сказать, они не готовы. Это даже уже не оспаривается. Когда Буш был президентом, Грузия достигла существенного прогресса в реформах. Еще многое оставалось сделать, но была динамика. И он по-настоящему верил, что Грузия заслуживала этого шанса. Я думаю, что он хотел, чтобы стране была дана возможность сделать следующий шаг – получить план действий по членству в НАТО. Ангела Меркель, тогдашний канцлер Германии, не считала это верным шагом. Она думала, что это могло быть слишком провокационно для Путина.
Тогда было слишком рано, а сейчас уже поздно?
Да-да, что-то подобное. Так что это было препятствием тогда. Если вы спросите членов НАТО сегодня, должна ли Грузия стать членом Альянса, то получите весьма пространные ответы. Было бы лучше, если бы Грузия представляла собой такой сильный кейс, чтобы этим людям было очень неловко сказать «нет». Но сейчас им даже не нужно приводить доводы, потому что они видят внутри политическую обстановку как не отражающую зрелую демократию. Также остаются некоторые вопросы, касающиеся коррупции, верховенства права, которые люди хотят, чтобы были решены. В конечном счете, я убежден, что Грузия добьется своего. Думаю, что это по-настоящему европейская страна с европейской ментальностью и стремлением быть демократией, связанной с остальной Европой. Но это потребует некоторых усилий и определенной работы как со стороны Грузии, так и со стороны НАТО и Евросоюза.
Господин посол, другой союзник Запада, который противостоит продолжающейся российской агрессии, оккупации своих территорий, это Украина. Вы были спецпредставителем США по Украине. Президент Зеленский недвусмысленно заявил после недавней встречи в Белом доме с президентом Байденом, что Украина хочет, чтобы Соединенные Штаты Америки присоединились к мирным переговорам, нормандскому формату. Готов ли Вашингтон непосредственно подключиться и противостоять России в мирном процессе по Донбассу?
In Donbass peace process.
Этот вопрос состоит из двух частей. Первый касается самого формата, второй — включения в него США. Что касается формата, то это не зависит от Украины или Америки, присоединятся ли Соединенные Штаты к нормандскому формату. Это будет решение, принятое Францией, Германией, Россией и Украиной. Они не согласятся, и я уверен, Штаты не получат такого приглашения. То же самое касается Минска. Минска. США могут быть наблюдателями, но минский формат определен с участием России, Украины и ОБСЕ. Так что не существует пути, чтобы Соединенные Штаты формально включились в этот процесс. Но неформально, как страна с большим политическим влиянием, как сильный друг Украины, страна, которая связана крепкими узами с Францией и Германией и обладает способностью прямо разговаривать с Россией, конечно, США могли бы сыграть огромную роль. К сожалению, никто не взял на себя этой ответственности с тех пор, как я ушел в отставку 2 года назад. В сентябре. Такая включенность Соединенных Штатов очень нужна, будь то отдельное лицо, которое занималось бы переговорами по Украине.
Вы имеете в виду возвращение должности спецпредставителя по Украине, которую сами занимали в прошлом?
Либо восстановление этой должности или передача полномочий кому-то в Госдепартаменте, как в случае с Викторией Нуланд, которая была заместителем госсекретаря. Это не имеет большого значения, но нужен отдельный человек, который посвятит этому вопросу много времени и усилий.
Гостем недели был Курт Уолкер, с ним беседовала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.